Глава 13. Дворецкий. Неожиданно, разбивая накатившую медлительность, мимо пролетела шумная стая черных птиц, воронов. Опомнившись, Василиса вызвала крылья и усиленно замахала ими, стремясь подняться повыше. Но она все равно продолжала падать, словно ее затягивало в воздушную воронку. Мимо проносились бесконечные, повторяющиеся залы с галереями и полами, как будто она летела сквозь большой многоэтажный дом. Накатил новый приступ страха, запоздало свалившийся за ней с галереи и накрыл собою, сжимая в цепких объятиях. Внезапно чернота внизу вспыхнула калейдоскопом ярких огоньков и разом поглотила Василису, словно та прыгнула в бокал с шипучим лимонадом. Вокруг девочки закружились часы и часики самого разного вида, в основном наручные на ремешках или карманные на цепочках, но попадались и циферблаты размером с обеденную тарелку. Василиса пыталась поймать некоторые из них, чтобы рассмотреть получше, но часы тотчас отлетали подальше, будто игрались с ней. Ей вдруг пришла в голову мысль, что она мчится сквозь время и сейчас окажется где-то в момент рождения мира, или, что еще хуже, вернется к самому началу времен, когда совсем ничего не было. И вот все пропало. Не успела девочка испугаться, как мир вновь обрел краски, объемность и осязаемость, а Василиса обнаружила себя за большим овальным столом на высоких ножках. На его деревянной поверхности, отполированной до блеска, стояла пузатая ваза с белыми лилиями. От них шел свежий, благоухающий аромат. А она восседала на кресле, обитом мягким бархатом, с высокой вычурной спинкой. Судя по всему, это помещение когда-то было гостиной или залом для приемов. Вдоль одной стены стояли буфеты с красивой фарфоровой посудой, вдоль другой — танкетки и пуфики с плюшевыми накидками. Здесь не было окон, но в углу обнаружились двери, высокие, дубовые, с позолотой и вензелями. Впрочем, здесь даже стены оказались деревянными. На них висели прямоугольные зеркала в тяжелых, богато украшенных резьбой рамах, а с потолка свисала еще одна разноцветная стеклянная люстра, занимавшая добрую четверть всего пространства. Василиса немного привстала, оглядываясь с возрастающим интересом. Значит, она не упала и не разбилась. Но что в таком случае с нею происходит? Внезапно ее пронзила ужасная мысль. Она умерла и стала затерянной во времени, ведь это же расколотый замок, здесь может произойти что угодно. Остервенело, ущипнув себя за руку несколько раз подряд, Василиса успокоилась. Если чувствуешь боль, значит, ты еще точно человек. Она вспомнила глаза Норта, наполненные ненавистью и решимостью столкнуть ее в пропасть, и ужаснулась по-настоящему. Пришли злость и обида. Не кстати вспомнились его слова, некогда сказанные Марку. «Я был бы рад, если бы в одно прекрасное утро она выпала из своей башни, не раскрывая крыльев». Кто знал, что брат настолько ненавидит ее, что решит осуществить задуманное? Василиса тряхнула головой и встала. Еще раз осмотрев комнату, она остановила взгляд на дверях, что ее ждет за ними. Миракл говорил о ловушках и опасных существах. Жахи, крысоугли эти. И все же придется самой искать выход. Может, ей повезет, и она догонит какую-нибудь группу. Только Василиса решила сделать шаг, как тяжелые высокие двери начали медленно открываться. У девочки все похолодело внутри от страха. Может, это сквозняк? Не похоже. В следующее мгновение в комнату проскользнула тонкая девчоночья фигурка. Николь! На ней было простое белое платье, похожее на старинную ночную рубашку, а на длинных русых волосах красовался венок из полевых цветов, васильков и ромашек. От изумления Василиса упала обратно на стул. Что здесь делает подопечная Данилы, почти незримая обитательница ратуши? Да еще в таком наряде, словно она сошла со старинной фотографии.
«Наверное, у меня галлюцинации», — сказала себе вслух Василиса, чтобы успокоиться. Николь улыбнулась и отрицательно покачала головой.
— Ты настоящая? — вновь спросила Василиса.
Девочка кивнула.
— А
«Почему ты не говоришь?» Та пожала плечами. «А я не затерялась во времени, да?» — продолжала спрашивать Василиса. Вновь отрицательное покачивание. «Но ты мне поможешь выбраться, да?» Николь кивнула и, поманив Василису пальцем, исчезла за дверями. Несколько секунд Василиса колебалась, но, как ни странно, густой аромат лилии вернул ей веру в реальность. Она проскользнула в двери и очутилась в длинном коридоре с высокими арочными сводами. Длинное платье Николь, словно белый парус, маячило далеко впереди. Василиса пошла вперед, не забывая настороженно оглядываться по сторонам. По дороге то и дело попадались куски обрушившейся штукатурки, части старой мебели, разбитые зеркала, куча сломанных паркетных дощечек с облезлой краской. В осыпающихся лестницах зияли огромные дыры, обнажая металлические остовы ступеней. Василиса подумала, что в этой части замка время шло как обычно, не останавливаясь ни на мгновение. Вскоре Николь провела ее в просторный, очень светлый зал. Василиса даже зажмурилась от ярких потоков света, хлынувших на нее с высоты. Как только глаза попривыкли, девочка смогла разглядеть это великолепнейшее помещение, которого, правда, коснулась общая разруха древнего замка. По бокам тянулись две верхние галереи с высокими решетчатыми окнами. На дальней стене располагались один над другим целых два балкона с высокими мраморными перилами. От нижнего балкона полукругом шли две лестницы с широкими ступенями, причем левая сохранилась в целости, а правая была почти разрушена. Над верхним балконом возле самого потолка висели огромные черно-белые часы с кованым в завитушках ободом. Они показывали 5 часов вечера. А свет проникал через сферический стеклянный потолок, трепящийся на каркасе из железных прутьев. Василиса перевела взгляд на пол и замерла от восторга. Под слоем мусора и пыли проглядывала восьмиконечная звезда с кругом, разделенным плавной линией на черную и белую половины. Знак школы светлочасов и темночасов. Кажется, это была паркетная мозаика, прекрасно сохранившаяся, даже несмотря на общий бардак и запустение. Крутя головой во все стороны, Василиса осторожно пошла к Николь, давно кружившей в нетерпении у левой, почти неразрушенной лестницы. По пути попадались любопытные экземпляры старых вещей. Пуфик с разодранной обшивкой, из которой торчали круглые пружины, корпус настенных часов с разбитым стеклом и цепочкой с единственной железной гирькой, 2-метровая бронзовая вешалка для одежды, часть ветвистых оленьих рогов с облупившимся лаком, серебряный кубок. Последний заинтересовал Василису. Она подняла его и увидела, что у него по краю тянулся красиво выгравированный мелкий узор, крохотные зубчатые колеса в черных стрелках и завитушках. Присмотревшись, девочка приметила под ногами целую связку столовых ножей с таким же рисунком. Раздался громкий игулкий стук. Это Николь кинула огромный кусок штукатурки о пол, привлекая к себе внимание. Девочка сердито скрестила руки на груди. Василиса положила свои находки обратно на пол, решив вернуться к ним попозже, и поспешила к своей проводнице. К ее удивлению, Николь не побежала вверх по ступенькам, а наоборот свернула под лестницу. Заинтригованная Василиса последовала за ней в абсолютную темноту и ойкнула, больно стукнувшись лбом обо что-то твердое. Оказывается, это был косяк двери, открывающий проем с полукруглой аркой. Николь уже находилась внутри, и Василиса без сомнений зашла в комнату. Первое, что ей бросилось в глаза, — это огромное количество игрушек. Но сама комната казалась немного мрачной, даже несмотря на зажженный камин в углу. На массивных бронзовых карнизах висели атласные коричневые шторы, на полу был расстелен большой ковер в красно-желто-зеленой гамме, похожий на ворох разбросанных осенних листьев. Возле камина стоял низкий столик на 4 львиных лапах и 2 пуфика, на один из которых и уселась, обхватив коленки руками, Николь. Василиса не спешила, внимательно оглядываясь. Раз уж получилось исследовать расколотый замок, надо сделать это получше. Повсюду лежали игрушки. Маленькие заводные звери, паровозики с разукрашенными вагончиками,
Миниатюрные часолеты и дирижабли, куклы со шляпками, солдатики самых разных видов, шахматная доска с человеческими фигурками, песочные часы в медной оправе с ярко-зеленым песком и даже стеклянный шар с парящими внутри планетами.
«Наверное, ты носишь это все чинить Даниле?» — поинтересовалась Василиса, подняв заводного зайца за единственную лапу. Николь беззвучно рассмеялась и несколько раз кивнула.
«Так ты здесь живешь? Да?»
Вместо ответа девочка приложила палец к губам. Василиса не знала, что именно это означает. То ли нельзя спрашивать, то ли Николь просила никому не рассказывать. Впрочем, ее внимание привлекли большие кукольные домики, стоявшие прямо на полу вдоль одной из стен. Василиса присела возле самого ближнего и заглянула в верхнее окошко. «Потрясающе! Внутри домика оказалась комната с красивым дворцовым интерьером. Кровать под балдахином, плюшевый диванчик, коврик, трильяж и буфет на изогнутых ножках. Кукольная обстановка копировала обычную мебель, словно кто-то взял, да и уменьшил некоторые предметы. Чистенько так, красиво». Пронзенная внезапной мыслью, Василиса вновь вскочила на ноги. «Здесь же все новое!» Совершенно не разрушенная временем. Миракл ведь предупреждал не заходить в такие помещения.
«Это ведь плохая комната, да?»
Она грозно надвинулась на Николь.
«Неужели ты заманила меня в безвременье?»
Таня определенно пожала плечами и нахмурилась.
«Ты же обещала вывести меня из замка!»
— укорила Василиса. Николь вздохнула, сняла с головы венок из цветов и стянула с шеи цепочку, блеснувшую тонкой золотистой нитью. На цепочке оказался ключик. Девочка хитро посмотрела на Василису, подошла к огромной музыкальной шкатулке, похожей на яркую коробку из-под торта, и вставила ключик в замочную скважину размером не больше ногтя. Полилась тихая таинственная музыка. Разукрашенные циферблатами стенки шкатулки опали, открывая прозрачный стеклянный купол. Внутри его оказались декорации игрушечного помещения всего с двумя стенками. Василиса опустилась на колени, чтобы поближе видеть, и, не сдержавшись, присвистнула. Вся обстановка производила странное, несколько мрачноватое впечатление из-за того, что внутренние стенки и треугольник пола были выкрашены в черный матовый цвет. Даже камин, в котором, вот удивительно, горел настоящий огонек, весь был истинно черным. Впрочем, миниатюрные диваны и кресла, обитые черным в серебристых разводах бархатом, стояли на белоснежном ковре. А еще здесь висели на окнах белые шторы, разрисованные крыльями летучих мышей. Возле камина стоял деревянный сундучок, искусно украшенный кованой резьбой и, опять же, изображением черных крыльев. А еще на стенах крепились крохотные светильники в виде летучих мышей, хищно обнимающих крыльями лапками белые жемчужные шары. И живописные черно-белые веера, развешанные по стенам, тоже напоминали абрисы крыльев. Сердце Василисы пропустило удар. И потом забилось так учащенно, что ей стало не хватать воздуха. Она пригляделась внимательнее и различила, что серебристый узор на мебельной обивке тоже состоит из маленьких мышиных крыльев. Целый фейерверк тайных знаков черноключа. Василиса подскочила на ноги и принялась дико озираться по сторонам. Неужели маленькая Николь привела ее прямо в черную комнату? И где же тогда найти то, что станет опасным, соединившись со своей второй частью? Василиса чуть не застонала от бессилия. В этой комнате находились сотни игрушек, и у многих что-нибудь да отсутствовало. Но разве может быть оружием этот заяц с оторванной лапой или безглазая кукла? Василиса кинула взгляд на ковер, усеянный игрушками, и вдруг среди его желто-зелено-красного рисунка различила тонкую черную ломаную линию. Девочка принялась разгребать ворох кукол, поездов, дирижаблей и механических птиц, пока не очистила большую часть ковра. Черная линия превратилась в четкий контур перепончатого крыла. «Так значит, это действительно...» Василиса вдруг вспомнила о Николь, с немалым беспокойством следившей за ее передвижениями.
«Неужели это черная комната?» — с придыханием спросила у нее Василиса.
Николь широко раскрыла глаза а затем медленно помотала головой из стороны в сторону.
«Но я же видела крылья!» — возразила Василиса. «На этой игрушке!»
Она указала на музыкальную шкатулку, продолжавшую вертеться.
«Николь, ты должна мне помочь!» — добавила она умоляюще. «Поверь, мне очень важно знать!»
Но та продолжала хранить молчание.
Неожиданно рот девочки приоткрылся, а глаза еще больше распахнулись. Выглядело так, будто она увидела что-то очень страшное за спиной у Василисы. Музыкальная шкатулка перестала играть. Словно во сне Василиса медленно обернулась.
Огонь в камине погас в одно мгновение. Из его жерла взметнулась густая черная зола, завихрилась тучей, расползлась, словно потревоженный пчелиный рой, и обрела четкие очертания высокого стройного мужчины со смуглым лицом. На этом человеке был темный сюртук с длинными полами, белая рубашка и широкий шелковый платок на шее. В руках он держал серебряный поднос со свечой. Василиса невольно сделала шаг назад, раздумывая, не вытянуть ли часовую стрелу. Но мужчина не казался враждебным, наоборот, выглядел довольно невозмутимо и благожелательно.
«Ваше время почти истекло, мисс», —
проговорил он, обращаясь к Василисе. Его голос был глухим, равнодушным и старым, словно доносился откуда-то издалека.
«Если не хотите остаться здесь навсегда, то прошу за мной, мисс».
Свеча на его подносе вспыхнула сама по себе, и Василиса с изумлением увидела, что они уже идут по временному переходу. С обеих сторон тянулись ряды одинаковых зеркал, бесконечно отраженных друг в друге. Девочка послушно следовала за этим странным типом, которого для себя тут же окрестила дворецким. Она очень надеялась, что тот действительно выведет ее из древнего замка, а может, она даже сможет расспросить его, кто он такой. Впрочем, Василиса была готова вытянуть часовую стрелу в любую секунду. Впереди забрезжило пятно дневного света. Интересно, куда он привел ее? Но как только Василиса решилась задать этот вопрос, дворецкий вдруг пропал, оставив вместо себя лишь серебряный поднос с почти догоревшей свечой. Фитилек зашипел, догорая, и погас. А Василиса очутилась в часовой зале. Все, что она успела заметить, это бледное изумленное лицо отца, расширившиеся от страха глаза Норта, стоявшего рядом, и тонкую черную фигуру, похожую на трость со змеиной головой. Острогор смотрел прямо на нее. Этого Василиса уже не выдержала. Перед глазами все поплыло, закружился хоровод из одинаковых металлических лиц с бронзовой кожей, и она благополучно упала на чьи-то руки, полностью лишившись сил.